Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 20 лет со времен распада Югославии. Почему сейчас уровень жизни ниже, чем в 80-х годах? Границы, газ и Северный полюс. Геополитика и экономические интересы в Арктике. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. На днях исполнилось ровно 20 лет с начала процесса распада Социалистической Федеративной Республики Югославии. Перми 25 июня 1991 года независимость от Югославии провозгласили Словения и Хорватия. Словения уже 7 лет является членом Европейского Союза. Хорватия вступит в ЕС в ближайшее время. До начала конфликта 90-х годов югославские народы жили лучше, чем остальные народы социалистического блока. Для тех, кто помнит СССР, Югославия была примером относительной свободы и благополучия. Потом все диаметрально поменялось. А как теперь, 20 лет спустя, развиваются бывшие югославские республики, теперь самостоятельные государства? Рассказывает Ая Куги.
Сколько в результате распада Югославии потеряли экономически бывшие югославские республики? Сколько потеряли их граждане? Войны на югославской территории принесли людям огромные страдания, и большинство граждан, кажется, сейчас, через 10 и больше лет по окончании конфликтов, живут намного хуже, чем до того. Мы разговариваем на тему экономических отношений Сербии с ее соседями с одним из ведущих сербских экономических обозревателей, главным редактором выходящего в Белграде журнала «Экономист» Миланом Чулибырком. Сколько из-за распада Югославии потеряла экономика и, в частности, промышленность новых государств?
Все, что происходило после распада, нанесло огромный ущерб всем в бывшей Социалистической Федеративной Республике Югославия. Но мне кажется, что больше всего именно Сербии. Ведь для нее развал общей страны сопровождался международными санкциями и бомбардировками НАТО. Прямой и косвенный материальный ущерб, который потерпела Сербия, составляет, по некоторым оценкам, более 100 миллиардов евро. В эту цифру входит и потерянный валовой внутренний продукт, который мог быть реализован, если бы ситуация была другой. Если сравнить, сегодня промышленное производство Сербии не достигло даже половины производства 1990 года. По окончании войны и конфликтов почти все остальные бывшие югославские республики увеличили свой валовой внутренний продукт, продукт на душу населения, промышленное производство и все остальные макроэкономические показатели. А Сербия в данный момент не имеет даже того, что имела 20 лет назад. Это цена, заплаченная за распад Югославии и потерянный общий рынок из-за ошибочной государственную политику.
Да, с распадом Югославии развалился общий рынок с населением 22 миллиона. Но много денег в Сербию ушло и на финансирование войн Хорватии, Боснии, Герцеговине, Косове. Какие-либо официальные данные по этому поводу отсутствуют. Но в сербском обществе принято считать, что огромный ущерб экономике страны нанесли бомбардировки НАТО в 1999 году, и что это одна из главных причин всеобщего обеднения.
К причинам обеднения, конечно, можно отнести и бомбардировки. Однако ключевая проблема Сербии состоит в том, что в течение 90-х страна потеряла целые десятилетия для своего развития. В 93-м году произошла страшная гиперинфляция, когда в течение одного месяца цены возросли на 312 миллионов процентов. На годовом уровне эту инфляцию даже нельзя высказать цифрами. Это ведь не последствия бомбардировок НАТО. Это результат плохой экономической политики, которую проводил режим Слободана Милошевича. Помню, был момент, когда 75% средств бюджета обеспечивались тем, что правительство просто печатало денежные купюры, без какого бы то ни было покрытия. Такое не могло остаться без последствий. Однако и после падения Милошевича реформы в Сербии проводились медленно, а в некоторых областях они по сей день не начались.
Можете ли вы представить, как выглядела бы Югославия, если бы сепаратизм руководителя ее народов не был сильнее экономической логики?
Да не было распада Югославии, вероятно бы...
Если бы не произошел распад Югославии, она бы, вероятнее всего, уже в начале 90-х годов стала новым членом Европейского Союза. Когда премьер-министром страны был Анте Маркович, федеративная Югославия из всех стран Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы имела наилучшие отношения с Европейским сообществом, как тогда называлось ЕС. Государство находилось буквально в паре шагов от статуса кандидата в члены этой организации. Если бы правительство либерального реформа реформатора Анте Марковича тогда получила твердые гарантии и больше поддержки Европы, возможно, войны бы и не было, и Югославия избежала трагической судьбы. Высокая цена заплачена за ту политику, которая преобладала во всех югославских республиках. Их руководители занимались какими-то национальными вопросами, а не экономикой, что в конечном итоге и довело до войны.
Напомню, мы разговариваем с белградским экономическим обозревателем Миланом Чулыбырком. В течение последних 10 лет, после падения режима Милошевича, в Сербию влились миллиарды долларов иностранной безвозвратной помощи, прямых инвестиций, кредитов. По прогнозам, когда Сербия достигнет того экономического уровня, который она имела до распада Югославии?
По неким процентам и то...
Согласно некоторым прогнозам, скажу самым оптимистичным, этого не произойдет раньше, чем через 7-8 лет. Если учесть, каким глубоким было падение валового внутреннего продукта и уровня жизни населения, можно понять, что и теперь в Сербии живется намного хуже, чем в конце 80-х годов. В то время, перед распадом Югославии, средняя заработная плата была выше 1000 немецких марок. По курсу это равно 500 евро, но реально это намного больше, чем 500 евро. Сейчас средняя зарплата у нас около 300 евро, и на эти деньги нельзя нормально выжить. Если поговорить с обычными людьми, то каждый скажет, что годы перед войной и конец 80-х были старыми и хорошими временами. Правда, и тогда были экономические проблемы, как в Югославии, так и в Сербии. Югославия имела огромный внешний долг, государство жило в кредит, а кредиты не оплачивались. Потом, когда начался кризис, все это нужно было оплачивать. В тот момент и начались взаимные споры между югославскими республиками на предмет того, кто кого эксплуатировал. Первый югославский экономический кризис в начале 80-х годов окончился тем, что страна объявила, что не в состоянии выплатить внешний долг, и условия этих кредитов были пересмотрены.
Внешний долг Сербии составляет около 23 миллиардов евро. Однако сообщается, что с ним страна успешно справляется, и банкротство ей якобы не грозит. Но уровень жизни падает.
Сегодня во всех новых государствах, возникших на территории бывшей Югославии, за исключением Словении и частично Хорватии, качество жизни граждан намного хуже, чем 20 лет назад. А ведь реальными были ожидания, что уровень жизни с каждым годом будет увеличиваться. Реально было такое ожидать до 2008 года, до начала глобального экономического кризиса, который затронул все страны. Однако те 17-18 лет до кризиса Сербия могла использовать на экономическом прогресс. В то время, когда в мире в среднем был отмечен рост на 4-5% в год, а в странах переходного периода даже на 7-8%, Сербия переживала стагнацию и даже регресс. Раньше уровень жизни в Сербии был намного выше, чем в Венгрии, Чехии, Словакии, Польше, не говоря уже про Болгарию и Румынию, а теперь у нас зарплаты одни из самых низких в Европе. Лишь в Албании из всего региона средняя зарплата ниже, но в Сербии она в течение последних 2 лет снизилась на 30%, а в Албании растет, и это вопрос дня, когда Албания нас обгонит.
Общий югославский рынок постепенно восстанавливается. Чтобы не упоминать для многих травмирующее слово «Югославия», кое-кто называет возобновление этих связей созданием нового общественно-экономического феномена – «Югосферы». Довольно успешно функционирует региональная зона свободной торговли ЦЕФТА, появляются общие промышленные проекты, создаются крупные совместные фирмы. Насколько сегодня политика влияет на экономические отношения бывшей Югославии?
Довольно-таки сильно. В последние несколько лет потеплели как политические, так и экономические отношения в регионе. Например, между Сербией и Хорватией увеличилось экономическое сотрудничество вслед за установлением тесных отношений между президентами Сербии и Хорватии. В предыдущем периоде именно политика была ограничивающим и разрушительным фактором экономических отношений. Теперь, когда политические отношения между государствами, образовавшимися на территории бывшей Югославии, в основном на нормализовались, торговли и совместные проекты в разных областях промышленности расширяются. Сербия имеет торговые отношения со всеми бывшими югославскими республиками, и только с ними, из всех государств мира, у нее положительный торговый баланс, успешнее всего с Черногорией, Боснией и Герцеговиной, Македонией и даже с Косовом. Профицит внешней торговли Сербии с ними составляет около 1 миллиард евро. Это определенное доказательство того факта, что все мы были и остались очень привязаны друг к другу и имеем схожий рынок. Сербские торговые марки все еще известны со времен общего государства, и они намного лучше принимаются в регионе, чем на рынке Евросоюза, с которым, кстати, Сербия имеет самый большой товарооборот. Однако проблема состоит в том, что из ЕС мы намного больше импортируем, чем экспортируем туда. Поэтому развитие экономических отношений со странами своего региона является рецептом того, как поднять качество своих товаров, чтобы они были подготовлены для европейского рынка.
Мы беседовали с одним из ведущих сербских экономических обозревателей, главным редактором выходящего в Белграде журнала «Экономист» Миланом Чулибрком.
20 лет с начала распада Югославии. Это была Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В ближайшие десятилетия арктический бассейн станет зоной высокой экономической активности и международного сотрудничества. К такому выводу пришли участники дискуссии в Вашингтоне, послы стран, чья береговая линия заходит за полярный круг. В разговоре не принял участие лишь посол России, рассказывает Владимир Абаринов.
От дискуссии, организованной Вашингтонским центром стратегических международных исследований в рамках ежегодного форума о глобальной стратегии, ждали остросюжетных поворотов, рассуждений о противостоянии России и стран НАТО о грядущей борьбе за передел Арктики и ее природных богатств. Однако представители арктических государств были настроены миролюбиво. Тем не менее, аудитория узнала много интересного. Дискуссию открыла старший научный сотрудник Центра, директор программы европейских исследований Хитер Конли.
Добро пожаловать в Арктику, область, которая покрывает 1/6 континентального массива планеты. В этой зоне существуют 5 прибрежных государств – Россия, Канада, Дания через Гренландию, Норвегия и Соединенные Штаты. Есть Арктический совет – межправительственный форум для управления Арктикой и коренными народами. В совет входят 5 прибрежных государств, плюс Исландия, Финляндия и Швеция. Этот регион быстро преображается. Полярный ледниковый покров сегодня на 25% меньше, чем он был в 1978 году. Только в течение лета 2007 года площадь растаявшего льда превысила среднюю норму более чем на 2,5 миллиона квадратных километров. За несколько последних десятилетий толщина ледяного покрова уменьшилась примерно на 40%. В этом есть и выгода. Отступающий ледниковый покров предоставляет больший доступ к Арктике за счет судоходных маршрутов. Первый маршрут – это северо-запад проход. Другой – северный морской путь, называемый также северо-восточным проходом. Экономическая динамика региона в огромной мере определит будущее Арктики. Особенно это относится к судоходству. Потенциально, подчеркиваю, потенциально время доставки грузов морем с востока на запад может сократиться в глобальном масштабе на 30%.
Но главный экономический потенциал Арктики кроется в ее недрах.
Согласно оценке геологической службы США, в Арктическом бассейне залегают 30% оставшихся мировых запасов природного газа и 13% невскрытых нефтяных месторождений. 84% нефти и газа залегают на океанском шельфе на глубине менее 500 метров. Большинство разведданных арктических нефтяных и газовых ресурсов находятся в исключительных экономических зонах 5 прибрежных государств. Однако некоторые месторождения расположены на территориях, где государственные границы остаются спорными. Вместе с тем, недавно ратифицированное норвежско-российское соглашение о демаркации границы служит примером успешного разрешения пограничных споров.
Экономические интересы требуют защиты, и потому прибрежные государства укрепляют свои возможности, как гражданские, так и военные.
С ростом коммерческой активности и жизнедеятельности человека в Арктике возрастает и потребность в обеспечении обеспечении безопасности транзита, охране границ и защите жизни в крайне экстремальных климатических условиях. Для обеспечения судоходства необходимы ледоколы. Охрана границ, которые прежде были защищены недоступностью, также важна. Арктические прибрежные государства обучают своих военнослужащих действиям в суровых условиях. Канада проводит на своих северных территориях ежегодные совместные учения военно-морского флота и береговой охраны. Недавно Канада пригласила участвовать в этих учениях Данию и Соединенные Штаты. Значимой чертой будущей арктической системы безопасности станут поисково-спасательные операции. Не далее, как в прошлом месяце, члены Арктического совета подписали юридически обязывающее соглашение о международном поиске и спасении.
Посол Норвегии в Вашингтоне Вегер Стрёмман.
На церемонии в Осло мы ратифицировали соглашение о новой морской границе между Норвегией и Российской Федерацией. На это ушло 30 лет работы. Я был референтом по этому вопросу в 1984-85 годах. Над проблемой начинало работать другое поколение норвежских адвокатов, и в итоге мы все-таки достигли соглашения по разграничению в Баренцевом море и зоны восточнее Шпицбергена. Теперь, наконец, линия границы согласована и на суше, и на море. Это сложные вопросы. Для маленькой страны это отнюдь не маленькое событие.
Современная Норвегия ассоциируется прежде всего с нефтью и газом и революционными технологиями их глубоководной добычи. Но, по словам посла, важнейшей статьей дохода Норвегии остается промысел рыбы, запасы которой в Заполярье растут.
Рыбный промысел – это занятие не для бедных людей, во всяком случае в этом регионе. И это неверно, что мировые рыбные ресурсы иссякают. На самом деле в северных областях между Российской Федерацией и Норвегией запасы рыбы увеличиваются, и из года в год увеличиваются квоты дозволенной добычи. В рыбном промысле сегодня обращаются большие деньги. Хотите верьте, хотите нет, но для Норвегии это второй по значению источник твердой валюты. Промысел рыбы в этих широтах имеет возобновляемый характер. Почему мы не едим выращенную в искусственных условиях треску? Не потому, что ее нельзя разводить в искусственных условиях, а потому, что в северных широтах столько трески, что не имеет никакого экономического смысла разводить ее искусственно. Так что улов растет из года в год, и я должен отдать должное русским, которые очень хорошо заботятся о своих рыбных запасах. Никто не хотел бы, чтобы русские поймали его в своих водах за незаконный лов.
Инуитек Холм Ольсен, заместитель главы Департамента иностранных дел Гренландии, говорил о том, насколько важна для гренландцев экономическая эксплуатация Арктики, дающая им возможность обрести экономическую независимость и более полную автономию от Дании. В настоящее время Гренландия продолжает получать датские дотации в размере 3,5 миллиардов долларов в год или по 11 300 долларов в год на каждого гренландца.
В 2009 году мы перешли к новым отношениям с Данией, и мы продолжим процесс перехода полномочий от Дании к Гренландии. Экономически и политически мы строим новую Гренландию. Все это сделано на основе взаимопонимания и в согласии с Данией. Для достижения нашей цели финансовой независимости от Дании ключевое значение имеет разработка наших природных ресурсов, будь то нефть и газ, другие минеральные полезные ископаемые или гидроэнергетика. Для нас вопрос стоит просто: если мы не воспользуемся своими экономическими возможностями, мы не достигнем своих политических целей.
Но почему же участники дискуссии упорно молчат о конфликтном потенциале Арктики, тогда как пресса наполнена прогнозами новой холодной, теперь уже в буквальном смысле, войны в Заполярье? Норвежский посол Вегер Стрёмман.
Мы полагаем, что в годы холодной войны мы решали проблемы, связанные с этим регионом, довольно хорошо. Это было нелегко. Теперь холодная война закончена, и мы можем строить другие отношения. Всегда возможно нарисовать сценарии, предусматривающие крупный конфликт в Арктике. Многие из этих сценариев включают погоню за ресурсами и прочее в том же роде. Но я думаю, что эти сценарии, если и не носят сугубо теоретический характер, то все же вряд ли будут определять будущее региона в отношении ресурсов.
Хитер Конли предполагает, что предметом конфликта может быть, как не раз было в прошлом, рыба, не признающая государственных границ.
Должна сказать, что я, вероятно, разочаровала многих журналистов, искавших броский заголовок, что-нибудь о гонке за ресурсами или о каком-нибудь другом конфликтном потенциале. Меня спросили, в чем я вижу потенциал для возможного конфликта, и я сказала, что единственное, что я могу себе представить, это рыба. Рыбные ресурсы, в отличие от нефтяных и газовых, газовых месторождений не стоят на месте, они перемещаются. Они не признают государственных границ и демаркационных линий. И многие конфликты начинались с соперничества двух судов за косяк рыбы, и в результате вспыхивали тресковые войны.
И все-таки, как быть с разделом морского дна? В 2001 году Россия подала заявку в комиссию ООН по внешним границам шельфа. Она настаивает на установлении новых границ континентального шельфа России на том основании, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева являются продолжением континента, то есть российской территории. Комиссия не приняла никакого решения, сославшись на нехватку научных данных. По мнению Дании, хребет Ломоносова – продолжение Гренландии. В свою очередь Канада считает хребет продолжением своей территории. Все заинтересованные страны энергично ведут научные исследования с целью доказать свою теорию. В ближайшие 2-3 года ожидается подача датской и канадской заявок на расширение континентального шельфа. Представитель Гренландии и в этом вопросе настроен миролюбиво.
Есть один пункт на карте, он называется Северный полюс. Он находится на хребте Ломоносова, и в 2013 или 2014 году мы всего вероятнее дождемся того, что Канада и Дания обе обратятся в комиссию со своими территориальными претензиями. А Россия, возможно, направит туда же свои. Это последний пограничный спор. Как разделить хребет Ломоносова? Я хотел бы знать, ведут ли три заинтересованные страны какие-либо дискуссии, чем они обосновывают свои претензии, если на хребет Ломоносова вообще возможно предъявить претензии. И возможен ли мирный раздел этого последнего во всей Арктике ценного недвижимого имущества? Конфликты часто возникают вокруг вопросов, которые совсем не обязательно имеют цену в денежном выражении. Просто это вопросы, которые должны быть разрешены. Так вот, обсуждаются ли эти вопросы до того, как они превращаются в проблемы?
Полагаю, мы должны продвигаться к решению этой проблемы постепенно. Нам по-прежнему нужны данные научных исследований. А кроме того, разрешение таких споров – дело долгое. Комиссия по континентальному шельфу завалена подобными тяжбами. И существует предсказание, что если комиссия не увеличит свои возможности, то таким делам придется дожидаться в своей очереди по 20-30 лет. Так что давайте для начала завершим сбор научных данных. Мы, я имею в виду Россию, Канаду, Соединенные Штаты и Норвегию, продолжаем сотрудничать по проблеме континентального шельфа вокруг Северного Ледовитого океана.
В связи с предстоящим территориальным спором в Арктике в дискуссии упоминалось, что 4 из 5 стран-участниц Арктического совета – члены НАТО.
За дискуссией по Арктике в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне следил Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В России за полгода от рук радикальных националистов погибли 14 человек, 58 пострадали, сообщили Интерфаксу в правозащитном центре «Сова». По данным правозащитников, с начала года российскими судами вынесено 28 обвинительных приговоров за насилие на почве расовой ненависти и ксенофобии. За пропаганду расизма осуждены 37 человек. Белоруссия в пятницу досрочно оплатила третий транш задолженности перед Интеррао ЕС на сумму в 1,5 миллиарда российских рублей. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство энергетики Беларуси, ранее российская и белорусская стороны договорились о погашении последней части задолженности до 5 июля. В Москве на съезде Киносоюза председателем этой творческой организации избран режиссер Андрей Прошкин. Как сообщает Интерфакс, на руководящий пост претендовали несколько человек. После ряда самоотводов остались кандидатуры режиссеров Виталия Манского и Андрея Прошкина. С небольшим перевесом победил Прошкин. На съезде избрано правление Киносоюза. Среди вошедших в него 11 известных кинодеятелей, кинокритик Андрей Плахов и культуролог Даниил Дондурей. Адвокат бывшего полковника службы внешней разведки России Александра Потеева, обвиненного в выдаче властям США российских агентов, обжаловал приговор в военной коллегии Верховного суда. В понедельник Московский окружной военный суд приговорил Потеева к 25 годам лишения свободы за государственную измену и дезертирство. Приговор был оглашен заочно, поскольку Потеев находится за пределами России. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строскан решением суда в Нью-Йорке освобожден из-под домашнего ареста. Греческие власти сообщают, что судно под американским флагом, направлявшееся к берегам сектора Газа для прорыва израильской блокады, остановлено в пятницу береговой охраной Греции. Это были краткие новости.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Центральный банк России сохраняет процентные ставки по кредитам. Две главных фондовых биржи России объединятся. Бюджетное послание президента России нацелено на инновации в экономике. Сколь эффективно используются средства на инновационные проекты? Страны Европейского Союза договариваются с банками о долгах Греции. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. Центральный банк России в четверг принял решение сохранить пока на прежнем уровне базовые процентные ставки по кредитам, хотя с начала года они уже дважды повышались. В сообщении Банка России отмечается, что это решение принято на основе оценок рисков инфляции, а также перспектив экономического роста. К концу мая годовая инфляция в России составила 9,6%, а к концу июня – 9,4%. В этом снижении в какой мере проявились не столько сезонные, сколько иные факторы. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Мне больше представляется, что все-таки это не совсем сезонный фактор, а это фактор, который связан с таким незначительным замедлением экономики в целом. То есть, если мы, например, посмотрим на динамику ВВП, то мы увидим, что в первом квартале в среднем за квартал это 4,1%. Если мы посмотрим на апрель, то по оценке Минэкономразвития это снижение до 3,3%. В мае ВВП несколько вырос до 3,8%, но налицо некое снижение темпов роста ВВП во втором квартале, и, на мой взгляд, это связано с ростом налоговой нагрузки в начале года. Соответственно, вот снижение темпов роста экономики, оно влияет на цены в сторону замедления темпов их роста. Отчасти вот мы наблюдали подобного рода эффект, скажем, в первой половине прошлого года, когда инфляция точно так же снижалась, что было связано, в общем-то, с достаточно негативным воздействием экономического кризиса 2009 года.
В мае, по официальным данным, реальные доходы населения сократились в России сразу на 7% в годовом исчислении, то есть к уровню мая прошлого года. И такой фактор скорее способствует замедлению роста цен. С другой стороны, за 5 месяцев года объемы кредитования компаний выросли более чем на 6%, а кредитов частным лицам почти на 9%. Такой фактор скорее проинфляционный. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я считаю, что инфляция сейчас больше диктуется скорее предприятиями и производителями, потому что вот спрос все равно растет, потому что у нас все равно есть повышение реальных располагаемых доходов. Оно, конечно, существенно медленнее происходит, чем до кризиса, но, тем не менее, доходы продолжают расти. И действительно у нас есть рост кредитования, но тоже гораздо медленнее, чем до кризиса там просто. А вот мне кажется, у компаний, если они до кризиса еще имели возможность как-то какие-то мощности догружать, как-то инвестировали, то сейчас инвестировали. Нет. И вот этот вот рост спроса, он заставляет компании просто повышать цены. Они с момента кризиса фактически перестали инвестировать. И, естественно, у них нет возможности нарастить объемы выпуска, чтобы удовлетворить растущий спрос. Они вынуждены реагировать ростом цен.
Само по себе решение Центрального банка воздержаться пока от нового повышения своих процентных ставок означает ли, что Банк России в какой-то мере сократит объемы своих операций на валютном рынке, то есть скупки долларов, для которой печатаются новые рубли, и сколь в целом значим этот фактор для общего роста цен в России сегодня? Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Центральный банк все-таки в данный момент в большей мере уделяет внимание борьбе с тем, что они называют чрезмерное укрепление рубля, и объемы покупок Центрального банка на валютном рынке, они не то чтобы чрезмерно большие, но измеряются там миллиардами долларов, и это до некоторой степени разгоняет инфляцию. В том, что касается ставок, мне кажется, что здесь Центральный банк взял некую паузу, я думаю, ну как минимум до осени, и вот это опять же связано с тем, что во втором квартале экономика замедлилась. И в этом случае Центральный банк боится повышать ставки, чтобы не навредить росту экономики. Поэтому то повышение налогов, которое достаточно негативно отразилось на экономике, Центральный банк пытается мерами монетарной политики, в частности, не повышая ставку сейчас, сгладить, насколько это возможно.
Нынешнее замедление темпов роста потребительских цен позволяет предположить, что и в целом в течение 2011 года они могут оказаться меньшими, чем представлялось еще недавно. Наталья Орлова, Альфа-Банк.
У меня вообще по инфляции достаточно такое комфортное ощущение, потому что сейчас мы уже видим, что замедляются темпы инфляции в годовом выражении, и все-таки нужно помнить, что очень важен был эффект прошлогодней засухи на рост цен. Соответственно, в этом году будем надеяться, что такое, конечно, не повторится, соответственно, рост сельскохозяйственных цен будет существенно медленнее, и таким образом будет такое естественное замедление годовой инфляции где-то до уровня там, 8, может быть, даже там, 7,5% к концу этого года. То есть, в принципе, ситуация мне представляет это достаточно комфортное. Единственный фактор риска, о котором бы я подумала, это, конечно, валютный курс, потому что пока цены на нефть достаточно стабильные, но, тем не менее, настроения на мировых рынках, они очень неоднозначные, есть такие негативные ожидания по поводу состояния экономики США. Если это придет к падению цен на нефть, то, конечно, мы можем увидеть ослабление курса рубля, а ослабление курса рубля – это всегда инфляционный фактор для внутренних цен. Поэтому вот это, мне кажется, такой основной фактор риска. Мы не знаем, когда он может проявиться, но он по-прежнему существует.
Банк России решил сохранить пока на прежнем уровне 8,25% годовых свою базовую процентную ставку рефинансирования по однодневным кредитам ЦБ коммерческим банкам. С начала года эта ставка дважды повышалась с уровня 7,75%. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 0,1%, для 17 стран еврозоны 1,25% годовых. Две крупнейших в России биржи, Московская межбанковская валютная биржа и Российская торговая система, подписали на этой неделе соглашение, нацеленное на их объединение, которое по планам может завершиться весной 2012 года. 2011 год уже успели назвать годом биржевых слияний. В середине февраля компании, владеющие крупнейшими фондовыми биржами Европы и Соединенных Штатов, Франкфуртской и Нью-Йоркской, объявили о предстоящем объединении. Эта заявка и до сих пор рассматривается антимонопольными регуляторами по обе стороны Атлантики. А в начале апреля американская биржа NASDAQ и лондонская межконтинентальная биржа предложили за Нью-Йоркскую фондовую биржу почти на 20% большую сумму, чем немецкая компания. Но эта сделка уже вскоре была блокирована Министерством юстиции США именно по антимонопольным соображениям. В России Московская межбанковская валютная биржа ММВБ и Российская торговая система РТС являются крупнейшими торговыми площадками, объединение которых создаст еще более крупного игрока. Из Москвы руководитель аналитического управления инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Но конкуренция, конечно, станет меньше, потому что, когда на рынке один игрок, то, естественно, конкурировать он сам собой не может. Но тут, наверное, более важное для государства – это все-таки не устроить конкуренцию, а сделать хотя бы одного более-менее крупного игрока по мировым меркам, если так можно сказать. Потому что то, что у нас сейчас существовало, все-таки не дотягивает, конечно, серьезно до тех стандартов, которые общеприняты в мире. Это один из шагов по формированию формированию пресловутого Международного финансового центра. И я, наверное, здесь не связывал конкретное объединение МВБ с РТС с какими-то мировыми тенденциями объединения бирж. Это, наверное, скорее пока российская история.
В Соединенных Штатах на электронной бирже NASDAQ, второй по величине в стране, торгуются преимущественно акции технологических компаний. А на крупнейшей и старейшей американской бирже, Нью-Йоркской, акции компаний самых разных секторов экономики. Российские биржи ММВБ и РТС в большей степени дополняют друг друга или дублируют. Руководитель отдела международных продаж акций инвестиционной компании «Финам» Александр Захаров.
Что касается ММВБ и РТС, то исторически так сложилось, что количество эмитентов, которые торговалось на этих биржах, в принципе, пересекалось по именам, и в определенный момент времени, например, «Газпром», акции «Газпрома» не торговались на ММВБ по определенного рода причинам. И когда именно акции «Газпрома» стали доступны через МВБ широкому кругу покупателей, именно вот в тот момент как бы основная ликвидность стала перетекать на ММВБ не только вот в основных голубых фишках, но и во втором, в третьем эшелоне. До этого момента, в принципе, в основном люди смотрели на РТС, и все основные эмитенты там были представлены. То есть, по большому счету, эти биржи всегда друг друга, скорее всего, дополняли.
В уставном капитале новой объединенной российской биржи 22% будет принадлежать государству в лице Центрального банка. Но практически все крупнейшие мировые биржи принадлежат частным компаниям. Можно ли, на ваш взгляд, предположить, что государство российское будет стремиться поскорее сократить до минимума или полностью продать свою долю в новой бирже, или наоборот спешить не станет? Константин Гуляев, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Мне представляется, что в любом случае в ближайшее время влияние государства через ЦБ на объединенную биржу сохранится. И не только, наверное, потому что здесь происходит такая стратегическая торговля валюты и определение курса, но также пока есть очень много чего надо делать и в технологическом плане, и в организационном. Поэтому мне кажется, что пока не будет достаточно силен вот этот вот игрок, может быть, в рамках развивающихся экономик, его, наверное, нужно еще развивать до тех пор, пока государство не сможет выйти. Это, конечно, не говорит о том, что доля не будет сокращаться. Она может сокращаться, но в любом случае влияние будет достаточно весомым и, наверное, даже определяющим.
На мировом рынке торговли акциями тенденция укрупнения различных торговых площадок за счет их объединения стала фактически определяющей. Значит ли это, по вашим представлениям, что и новая российская биржа будет стремиться к скорейшему альянсу с зарубежными участниками этого рынка или нет? Александр Захаров, инвестиционная компания «Финам».
Я думаю, логично было бы предположить, что после того, как произойдет объединение РТС и ММВБ, объединенная биржа будет пытаться выйти на крупных игроков и создать определенного рода альянс в связи с тем, что все-таки ряд эмитентов российских, которые торгуются на Западе и не имеют листинга сейчас здесь в России, получат тут же непосредственно возможность быть представленными как там на Западе, так и здесь в России. Наверное, можно было бы предположить, что это будет выгодно как российским эмитентам, которые хотят выйти на западные биржи, так и западным эмитентам или там и восточным эмитентам, которые хотят выйти на российские биржи. То есть, в принципе, это облегчит процедуру листинга, скорее всего, для целой группы игроков.
Две крупнейших в России биржи, Московская межбанковская валютная биржа и Российская торговая система, подписали соглашение, нацеленное на их объединение. По планам оно может завершиться весной 2012 года. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Бюджетное послание президента России нацелено на инновации в экономике. Сколь эффективно используются средства на инновационные проекты? Страны Европейского Союза договариваются с банками о долгах Греции. В России в ближайшие годы должна быть сформирована новая модель экономического роста, основанная в значительной степени на частной инициативе и постоянных инновациях, отмечается в представленном на этой неделе бюджетном послании президента России. Один из наиболее известных и крупных инновационных проектов – создание под Москвой центра инноваций «Сколково». Насколько эффективными оказываются сегодня расходы государства на этот проект? Об этом мой коллега Иван Трифилов.
Иностранные инвесторы и предприниматели, имеющие крупные проекты в России, уже в ближайшее время смогут получать долгосрочные визы для работы на территории страны. Как ранее заявил президент Дмитрий Медведев, озабоченный улучшением инвестиционного климата в российской экономике, в их число, безусловно, попадут и бизнесмены, которые уже участвуют или только планируют присоединиться к работе в рамках инновационного центра «Сколково». Этот проект создания Иннограда, начатый властями более года назад, на сегодня уже получил определенное количество желающих в нем работать. Резидентов Сколково, чего они сами не скрывают, привлекает в первую очередь эксклюзивные налоговые льготы и поддержка государства, заявлявшего о планах превратить новую для России форму организации инновационного бизнеса в локомотив для всей ее экономики. Говорит директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
В целом проект развивается, и участие крупных международных компаний, достаточно активное в разных направлениях деятельности Сколково, это хороший сигнал, подтверждающий то, что, в общем, бизнес, в том числе крупный международный бизнес, на эту инициативу поддерживает и, в общем, в нее верит. Я не вижу каких-то глобальных проблем у самого проекта в том формате, как он задуман, поскольку, ну, действительно, он идет под патронажем первого лица государства. Под него выделены существенные ресурсы, и создается фактически специальная нормативная база, подключая все эти законы, которые принимались в ускоренном режиме. На мой взгляд, центральная проблема в другом. Какую отдачу даст этот проект для российской экономики? И в известном смысле есть вопрос по поводу того, в какой точке более эффективны были бы те усилия, которые сейчас направлены на создание Сколково. То есть именно вот в точке, где остается Сколково, или же, может быть, в каких-то других форматах и направлениях.
Иначе говоря, определенные сомнения в проекте Сколково у вас по-прежнему остаются.
Определенный скепсис, который, насколько я знаю, присутствует не только у меня, но и, в общем, у довольно многих других экспертов, связан вот с чем. С одной стороны, да, так сказать, инновации нужны, важны, это вполне очевидная вещь, но инновации бывают разные. То, о чем идет речь Сколково, это, так сказать, инновации типа хай-тек, за счет которых действительно в значительной степени развивалась американская экономика в последние десятилетия. И по этой же траектории, так сказать, сейчас стараются двигаться ряд других развитых стран. В чем, тем не менее, проблема? Проблема в том, что при проведении опросов, интервью с людьми из нормального, обычного российского бизнеса, вполне очевидным становится то, что для модернизации российской экономики в целом, то есть не отдельного конкретного кластера, важно немножко другое. Нормальная организация бизнес-процессов на сегодняшний день в реальности дает существенно большую отдачу, чем вложение в неокры и в приобретение новых технологий. Более того, вложение в неокры и в приобретение новых технологий не имеет смысла и, как правило, будут убыточны, если не поставлены нормально бизнес-процессы.
Насколько я понимаю, ваша главная претензия к Сколково носит весьма фундаментальный характер. Государство, так активно поддерживая этот, в общем-то, частный проект, просто неправильно тратит деньги.
Это, опять же, вопрос приоритетов. Я понимаю, что нашим лидерам, и тому же Медведеву, хочется быть наравне с лидерами других больших стран, чтобы он, так сказать, был как бы свой вот в этом узком элитарном клубе. Туда как бы красивее приходить вот с такими глобальными проектами типа Сколково, когда мы это вложили ресурсы и догнали вот, так сказать, самых передовых. Но если оценивать это все с земли, а не, так сказать, вот с кремлевских башен, то возникает ощущение, что есть другие не менее важные проблемы, может даже более важные с точки зрения обычного нормального российского бизнеса, без модернизации которого на самом деле не произойдет радикальных изменений в стране. Для того, чтобы страна развивалась, надо, чтобы был выше уровень жизни, просто банально. Но это невозможно без повышения производительности. Причем производительности не вот в отдельно взятом, а маленьком на самом деле сегменте таких суперинновационных отраслей, а производительности в целом вот в базовых отраслях экономики. Для этого нужны инвестиции. И для этого нужно создавать бизнес-климат, который был бы более благоприятным для фирм, которые пытаются что-то делать.
Вот эта идея более активной поддержки государством не только инновационного, но и других видов бизнеса, насколько она, на ваш взгляд, может быть успешно реализована в условиях российской действительности, в частности, при нынешнем уровне коррупции?
Надо быть реалистом и понимать, что вообще говоря, что Чили, что Мексика, что Индия, что Китай, вот с которыми мы сейчас реально конкурируем, там Израиль тот же. Это все страны, в которых есть коррупция. И вопрос не в том, что, так сказать, надо бояться коррупции. Коррупция – это как бы некая данность. Она существует, в том числе, извините, в Европе и в Америке. Вопрос масштаба коррупции. И в том, в какой мере настроена система стимулов, контроля и санкций, которая позволяет ограничить масштабы коррупции. И вот как показывает на сайте тот же опыт и Чили, и, кстати говоря, Китая, коррупцию можно ограничить. Устранить ее победить нельзя, но ограничить ее можно. И на самом деле как раз механизмы, которые используются в странах типа Чили или Китая, или той же Мексики, вполне применимы в наших условиях. Мы как-то вот, ну, не очень хотим этим заниматься.
Если вернуться к Сколково, можете ли вы сейчас прогнозировать будущее проекта? И в частности, успешность и востребованность разработок его участников в российской или мировой экономике?
Пока это тяжело оценивать, потому что, чтобы мы тоже все правильно понимали, это рискованные инвестиции. Это инвестиции в некие перспективные направления научно-технического развития. Но в любом случае это рискованные инвестиции. Нас и гарантировать, что это будет вот однозначный успех, нельзя никогда. Здесь очень многое будет зависеть от того, насколько фирмы, приходящие сейчас в Сколково, приходят туда не за субсидиями и не за, так сказать, политической славой, и не за пиаром, а за тем, чтобы реально делать свой бизнес. Вот если они действительно приходят, так сказать, с предпринимательской мотивацией, то тогда из нескольких десятков или сотен фирм, которые там будут находиться, да, вполне возможно, что будут некие истории успеха, так сказать, типа Гугла там или какие-нибудь подобные.
Это был директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
Иван Трифилов. Парламент Греции одобрил на этой неделе проект правительственной пятилетней программы сокращения государственных расходов, повышения налогов и приватизации госсобственности, что являлось главным условием предоставления стране очередной части финансовой помощи со стороны Европейского Союза и Международного валютного фонда. Без этих 12 миллиардов евро Греция уже к середине июля могла бы оказаться на грани дефолта. Однако это лишь неотложные, экстренные меры. Греция не в состоянии будет самостоятельно обслуживать весь накопленный долг в ближайшие несколько лет. И потому европейские правительства ведут переговоры с банками, держателями греческих облигаций, о реструктуризации выплат по ним. В понедельник президент Франции Николя Саркози заявил о такой договоренности правительства страны с крупнейшими французскими банками. По общему объему купленных ими ранее гособлигаций Греции на 15 миллиардов евро, эти банки уступают лишь банкам Германии, которые приобрели их на 22 миллиарда евро. Судя по сообщениям из Парижа, в целом банки Франции готовы обменять до 70% принадлежащих им ныне гособлигаций Греции со сроками погашения в 2011-2014 году на новые бумаги, треть которых, помимо более длинных греческих, составят облигации Европейского антикризисного фонда. Остальные 30% имеющихся у французских банков гособлигаций Греции будут предъявлены к оплате на прежних условиях. В пользу подобной же схемы реструктуризации своей части накопленного долга Греции выступают и крупнейшие банки Германии. Но даже эта схема предполагает, что 30% своих гособлигаций Греция в течение ближайших 3-4 лет должна погасить сама. Аналитик долгового рынка из инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
Случай, конечно, с Грецией, он совершенно уникальный, и по большому счету прецедентов особо в истории нет, потому что Греция не является в данном случае суверенной страной, способной отвечать на всех переговорах и по всем вопросам. И в обычной практике действительно эмитент участвует напрямую в переговорах с кредиторами, обсуждая условия реструктуризации, как списание долга, проценты по новым обязательствам, сроки и структура погашения по оставшемуся объему долга. Поэтому здесь действительно достаточно сложная ситуация, и сложно пока сейчас даже предположить, насколько схема, которая сейчас обговаривается с французскими банками, учтена в параметрах бюджета Греции на будущие годы. Вряд ли подобные сценарии достаточно четко представляются самому правительству Греции.
В целом, лишь 27% всего долга Греции, по экспертным оценкам, держат коммерческие банки, зарубежные или сами греческие. Еще 30% греческого долга приходится на межгосударственных кредиторов – Европейский центральный банк, Европейский союз и Международный валютный фонд. И более 45% – на долю разного рода инвестиционных компаний и фондов. С ними ведь тоже предстоит договариваться. Аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Михаил Завараев.
Я думаю, что важно со всеми договориться, но, естественно, прежде всего, с регуляторами МВФ и Европейский центральный банк, то есть они основные, скажем так, гаранты стабильности Греции. В любом случае, если согласятся МВФ и ЦБ, то каких-то проблем договориться с другими участниками не будет, потому что иначе им же хуже от этого будет. Если они откажутся договариваться, то они могут вообще ничего не получить, а так у них есть некое ожидание, что когда-нибудь эти деньги будут получены.
Допустим, что не только французские банки согласятся на обмен до 70% принадлежащих им греческих облигаций на новые бумаги. В этом объеме, как пока предполагается, 50% придется на новые, более длинные облигации самой Греции и 20% на некие новые облигации, выпущенные действующим ныне Европейским антикризисным фондом. Оба варианта предполагают значительно меньшую доходность для кредиторов, чем формально им была обещана до сих пор по нынешним греческим облигациям. Александр Овчинников, аналитик компании «Тройка Диалог».
Здесь действительно происходит формирование нового пакета долга страны. Единственное, чем как бы он отличается от классического дефолта, в том случае, если действительно инвестор принимает данное предложение, отличие здесь исключительно состоит пока в том, что на данный момент кредитное событие само по себе еще не наступило, то есть нет зафиксированного дефолта, неспособности страны обслуживать свой долг. И второе, то, что не происходит списания долга. И здесь можно понять позицию рейтингового агентств, которые заявляют о том, что будут признавать подобные события в качестве дефолта, как кредитного события. С другой стороны, банки, наверное, и в целом все держатели должны тоже, в общем-то, для себя представлять, если они соглашаются принять подобные условия как бы реструктуризации без кредитного события, без дефолта страны, то в какой-то степени они действительно идут на ухудшение условий для себя, что стоимость данного долга в их портфелях будет существенно меньше, поскольку будет иметь другие сроки до погашения. И плюс ко всему проценты по этому долгу, естественно, будут существенно ниже. То есть это менее выгодные условия для банков, для всех держателей греческого долга.
Международное рейтинговое агентство Fitch с высокой долей вероятности может снизить суверенный кредитный рейтинг Греции до уровня ограниченный дефолт в случае реализации обсуждаемых ныне в Европе планов реструктуризации греческих долгов за счет обмена части выпущенных страной гособлигаций на новые с более дальними сроками погашения. Такой вывод следует из письма руководителя отдела суверенных рейтингов агентства Fitch Дэвида Райли, опубликованного во вторник в британской деловой газете Financial Times. Если развитие событий будет выглядеть как дефолт по критериям агентства, мы и оценим их как дефолт, заключает Райли. Общий объем накопленного Грецией долга составляет уже почти 160% объема национальной экономики. Это больше, чем в любой другой стране Европы. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«29 июня исполнилось 75 лет грузинскому драматургу, режиссеру, художнику Ризо Габриадзе.
В чем прелесть грузинских вин? Вы можете выпить в деревне вино, которое пил, может быть, Одиссей. Вообще в Грузии очень многое сохранилось и от античного, и от Византии».
Вы сможете услышать Ризо Габриадзе в «Поверх барьеров» в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы против того, чтобы во фронт вступали по разнарядке, чтобы работать.
Большинство задержанных отпустили без составления протоколов. Однако несколько десятков...
В ходе этих контактов мы говорили и будем говорить о важности...
Для меня театр закончится это. Я с ними работаю. Не хочу.
Я хорошо себя чувствую. Наше моральное состояние тоже...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».